Приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, возлюбленные братья и сестры, друзья, мир вам! У нас сегодня тема, которая будет, мы будем рассуждать об этом Евангелии от Иоанна, как уже, я думаю, многие знают из 7 главы, первые 9 стихов. И давайте мы прочтем эти первые 9 стихов и будем молитвенно просить Господа в душе нашей, в сердце нашем, чтобы Господь нам открыл Слово Свое, чтобы мы получили то, ради чего мы сюда пришли. Слово Господне в наше сердце. Назидание, наставление, укрепление и благословение Господне. Океан Божьей мудрости, и мы только немножко черпаем из этого океана вот эти 9 стихов. Безграничная тайна Божия, безграничные благословения Божии. Мы читаем 9 стихов. Евангелие от Иоанна, 7 глава. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский – поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо втайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья Его не веровали в Него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав, им остался в Галилее. Когда мы рассуждаем об этих 9 стихах, мы видим, что 7 глава – это является продолжением, естественно, 6 главы. Раньше не было деления на глав, главы были поделены, чтобы легче было находить места Священного Писания. И оно оправдывается практически. Но мы видим, что здесь написано первые слова: «После сего Иисус». После вот этих событий, которые происходили в 6 главе, и когда мы смотрим 6 главу, мы видим, что происходили очень напряженные моменты в жизни Иисуса, в Его служении. Потому что иудеи противились. Иудеи искали Его убить за то, что Он того человека исцелил в купальне Вифезда. И они искали убить Его за то, что Он сделал это в субботу. И они говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Вот субботу надо хранить, а он не хранит, значит, не от Бога». И такое ожесточение было. Искали убить Иисуса. И кроме того, Иисус им говорит, объясняет им, свидетельствует. И самое еще, я думаю, это было печаль для сердца Господнего. Это когда его большинство учеников отошли от него, как написано в 6 главе, и больше не ходили с ним. Те, которые получили великие благословения. Мы читаем Евангелие от Луки, 10 глава, 11 главы, где Господь говорит о том, что Он избрал, кроме 12, еще 70 учеников. И 70 также дал власть исцелять, изгонять бесов, послал их на проповедь. И они совершали это, и даже приходили, и радовались, и говорили: «Господи, и бесы нам повинуются о имени Твоем». Иисус им говорил, что об этом не радуйтесь, радуйтесь о том, что ваши имена записаны на небесах. И вот после вот тех слов, когда Иисус говорил, мы читаем 6 глава, последние стихи, обратите внимание, и дома, сейчас посмотрите, у кого есть Библия, смотрите, Иисус говорит им духовные вещи, а даже ученики говорят: какие странные слова, кто может это слушать? И написано, после этого отошли. Иисус не говорил: подождите, подождите, я вам сейчас объясню, сейчас не уходите, нет. Он предоставляет человеку право выбора. Сегодня мы тоже в Доме Божьем, мы получаем назидание от Слова Божия, мы смотрим, что Господь нашим сердцам говорит. Те ученики верующие были, и Господь сказал, их имена даже записаны там, на небесах. А что же с ними произошло? Они оставили и больше не ходили. Для сердца Учителя, для сердца Господа это было, конечно, не радость. Это была большая неприятность, потому что Он дал им... Он благословил их, наделил их силою, а они фактически были неблагодарны. Что произошло с их именами? Произошло то, что и написано в книге Откровения, что если будешь верен, то не изглажу имени твоего из книги жизни, а если не верен. Поэтому с ними это и произошло, о том, о чем предупреждает Священное Писание. И мы видим, что вот эти моменты были такие напряженные, и Иисус не стал идти в Галилею, Он ходил по Галилее, не стал идти в Иудею, Он ходил по Галилее, потому что иудеи больше всего были такие озлобленные и более искали убить Иисуса именно в Иудее, но не в Галилее. И в Галилее были нападки на Него, но в Иудее это особенно были сильные. И мы посмотрим, вот 7 глава, 8 глава, 9 глава, 10 главы здесь нам повествуют о том, что Иисус пришел в Иерусалим еще раз. В Евангелии от Иоанна 3 раза мы видим, как Он пришел. И это второе, Его приход в Иерусалим. И вот эти 4 главы, 7, 8, 9, 10, говорят о том, что Иисус пришел в Иерусалим на праздник Кущей. И Он там оставался до праздника обновления, как 10 глава Евангелия от Иоанна. То есть Он фактически был в Иерусалиме, это в Иудее, и в частности в Иерусалиме, в столице Иудеи, Он около 2 месяцев был. И эти 2 месяца, посмотрите, вот эти 4 главы дома, какие напряженнейшие события происходили с Иисусом именно в Иерусалиме, в том городе, где Бог избрал, чтобы имя Его пребывало там. В том месте, где Христос сказал, что здесь храм, это храм подножия ног моих, слава Божия наполнила некогда храм. И более всего напряженные моменты, именно такие, где иудеи Его пытались убить. Мы когда читаем эти 4 главы, мы видим, 2 раза Его пытались камнями побить. 2 раза предпринимали такие ужасные, сильные попытки, чтобы убить Его, схватить Его. Уже послали отряд служителей, когда Он там. Это мы читаем в этих 4 главы, обратите внимание. И потом, конец 10 главы, когда Иисус оставил и ушел за Иордан, на то место, где Иоанн крестил. Потому что настолько была такая обстановка, и Иисус знал, что еще не пришел Его час, когда Он должен быть в руках этих озлобленных людей. Еще не пришел Его час, и Он ушел туда, за Иордан. И вот это место, где говорит, оно поэтому объясняет нам, почему Иисус не ходил по Галилее. И мы видим, Он пришел в праздник, приближался праздник иудейский, 2 стих, поставление кущей. И обычно все мужское население в Иудее, оно должно приходить, и в Израиле должно было приходить в Иерусалим. Так Слово Божие говорит, мы читаем Левитам, читаем Второзаконие 16 глава, где объясняется, что весь мужской пол должен приходить, все мужчины должны обязательно приходить 3 раза в год в Иерусалим, чтобы явиться перед Богом в храме Его. И они должны были приходить. И братья Иисуса пошли на праздник. 3 стих. «В отношении братьев больше свидетельств Священного Писания о том, что это были его родные братья». Есть свидетельства такие и мнения такие, что это были двоюродные. Другие мнения говорят, что это были сводные братья. Но больше свидетельств в Священном Писании – это отдельная тема. Кто интересуется, мы можем потом поговорить или это отдельная тема послужить. Но больше свидетельств о том, что это были родные братья его. И, кстати, и сестры. Об этом и пишет евангелист Марк. Мы видим, что он говорит о том, что у Иисуса были братья – Иаков, Иосия, Иуда, Симон и сестры. Это Марка 6 глава, 3 стих. И мы видим, что братья его – самые близкие из людей на земле. И они, вот такие слова, мы можем по-разному прочитать эти слова. Мы можем прочитать, знаете, как вот с ноткой умиления, с ноткой как бы сочувствия. Мы можем прочитать с другой интонацией. Но что помогает нам правильно понять дух вот этого сообщения, которое братья сказали Иисусу? Что помогает нам понять, а как же ему братья говорили? Может, они ему миролюбиво говорили, так, ну выйди вот отсюда, вот пойди, вот иудеи, вот, ну пойди там, побудь там, вот, чтобы ученики. Они не так говорили. Нам это дает основание говорить 5 стих Священного Писания здесь, в этой главе. Написано, «Ибо и братья его не веровали в него». Не верили в него. Мы видим, когда мы исследуем вот эти места, 9 стихов, мы сегодня знаем, церковь к этому готовилась, рассуждали, и братья и сестры читали это, эти места дома рассуждали, то мы приходим не просто так бы, как бы теоретически порассуждать. Мы пришли тоже, чтобы взять Божье наставление из этих 9 стихов, что Бог нам хочет сказать через эти 9 стихов. Что практического? Это происходило 1000 лет назад. Это происходило много лет назад. Это происходило в других, так сказать, обстоятельствах. Но мы сейчас живем здесь, в этих условиях, в это время. Что мы можем взять? И нам Слово Божие говорит здесь очень многие духовные уроки. Мы кратко тоже напомним некоторые. Смотрите, братья его говорят ему 2 вот эти стиха. 5, 3 и 4 стих. И Дух этого сообщения, дух их разговора – это то, что они не верили в Него. А теперь давайте мы посмотрим, если человек не верит, какое отношение было братьев к Иисусу? Иисус вместе с ними жил 30 лет. 30 лет. Он старший был у Марии, первенец. Первенец. И вот он старший, и они жили с ним 30 лет. 30 лет они видели, что он делает, как слушается мать свою Марию. Никогда никто бы из его братьев и другие не могли сказать: «А ты знаешь, вот тебе мама один раз сказала, вот это сделай, а ты ее не послушал». И сказала: «А почему мне? А вот у меня другие. А чего ты меня заставляешь?» Нет, во всем написано, евангелист Лука кратко дает нам это повествование в 3 главе, а Иисус был в повиновении у родителей своих. Это тоже практический пример. Дорогая молодежь, братья и сестры, если вы не научитесь жить со своими родителями, вы никогда не научитесь успешно жить с людьми. У вас всегда будут проблемы и трудности. Кто не научился жить с теми, кто его родил, выкормил и воспитал, он никогда не будет успешен так, как он мог бы успешен, когда он учится жить с теми, кто его родил, воспитал и выкормил. Почитает отца и мать. По молодости, да, мама не понимает, папа не понимает. Это сатана говорит, это голоса с преисподней. Это не голоса Божии. Голос Божий говорит: дети, повинуйтесь вашим родителям во всем, ибо требует, и этого требует справедливость Божия. И Иисус во всем был в повиновении у матери. Иосиф сколько лет жил, мы не знаем. Но вот братья ему к ним имели такое отношение неположительное. Мы скажем, почему неположительное? Может, они просто не верили, и все. Мы посмотрим, Священное Писание нам говорит, это тоже практический момент. Что делает неверие? Мы верим, мы знаем, и Слово Божие говорит, что вера действует, вера действует, вера горы передвигает, как говорит Господь. Вера горы передвигает. Неверие тоже действует. Неверие тоже не бездействует. Если вера побеждает мир, как и написано Иоанна, вера ваша, победившая мир. И сия победа – это вера ваша. Победа, победившая мир. Вера. Вера побеждает мир. Вера побеждает грех. Вера побеждает желание плоти, похоти, непослушания, гордости. Вера побеждает. Не веря, что делает? Она утверждает это. Она утверждает дела мира. Она утверждает гордость, зло, надмение, противление, ропот, недовольство. Это делает неверие. Это делает неверие. Братья не верили ему. Что это? Как это практически отражается? Мы только вспомним некоторые места Священного Писания, что делает неверие и как оно проявляется. Например, если мы возьмем апостолов, двое уходят учеников, это Евангелие от Луки, 24 глава, Евангелие от Марка, 16 глава, когда Иисус воскрес, они не верили. Что это делало в них? Какие действия происходило в неверии? Во-первых, евангелист Марк, 16 глава, 14 стих, говорит, что Иисус явился им и упрекал их, своих апостолов, за жестокосердие и неверие. Неверие, оно всегда родная сестра жестокосердию. Если человек по-настоящему верит, он никогда не будет жестоким, грубым, непослушным, гордым, надменным, жадным, сплетником, клеветником. Он никогда не будет. Почему? Он верит, есть воздаяние. Он верит, есть судья праведный. Он верит, есть Отец Небесный. Он верит, Иисус, мой страдалец, мой спаситель. Как же я буду огорчать его своим неверием, которое проявляется конкретно? Непослушание, гордость, надмение, клевета, сплетни, зависть, злоречие, жажда богатства. Все, чем этот мир полный. Неверие действует. Дальше какой еще пример мы можем из Священного Писания? Например, Бытие, 37 глава, 5 стих, когда Иосиф рассказал сны своим братьям. Ну, младший братик рассказал там сны. Ну, рассказал. Ну, чего вам действительно злиться? А написано, братья еще более возненавидели его за это. Зависть. Они не верили снам, они не верили, что это от Бога было. Они не верили и говорили, да кто он такой, да он младший сын. Да он наш младший брат, младший сын у наших родителей. Да мы же старше его, да мы же опытнее. Да он рассказал, мало ли что приснилось. Ну нет, чтобы так по-доброму. Сердце их было злое. Некоторые упрекают Иакова, что он, мол, сделал несправедливость, тому разноцветную одежду. Это дело отца. Мы же не будем упрекать Богу, что он дал одному быть талант и какие-то, который прекрасный художник. А я, например, у меня нет такого таланта, я не могу хорошо рисовать. Я всю жизнь мечтал хорошо рисовать, но не могу. Но я же не могу упрекать, Господи, а почему ты тому дал? Это Божье дело. Как отец дал, мы должны быть смиренными и принимать то, что одному одно дал, другому другому. Мы видим, как пример Даниила. Даниилу дал Бог в ответ на его действие, что он положил в сердце своем не оскверняться от мира, он дал 7 даров, 7 благословений. 7 подарков. А его друзьям, которые согласились вместе с ним, нет, только 3. И эти 3 не сказали: «О, Господи, почему ты ему больше дал?» Это прочитайте, Даниил, 1 глава, там, почитайте, сколько благословений. 7 благословений Даниилу и 3 благословения его друзьям. И никто не пострадал, и друзьям от этого не было плохо. Соглашаться надо с тем, что делает Господь. И братья родные не согласились с этим Иосифом. И они стали враждовать, и они стали их неверие в сны, оно возбудило. Они говорят: пойдем, убьем. Вот идет этот сновидец, давай его убьем и посмотрим. То есть неверие ведет к убийству. Нам очень важно смотреть, в каком состоянии наше, братья, наша вера, в каком состоянии наше сердце, чтобы нам не говорить: я верующий, я член церкви, я уже принял крещение, все, я уже столько лет верующий. Но посмотреть, какие действия, потому что вера производит действия, неверие тоже производит действия. Мы видим дальше, что братья не веровали. И мы видим дальше ответ Господний на их слова. Это заключение абсолютное, совершеннейшее, и никто правильнее не скажет. Бог знает все. Бог знает все. И Господь говорит им, говоря, что между братьями его и между ним есть огромная разница в духовном состоянии. Огромная разница. И он говорит так: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не осталось, не исполнилось». Сие сказав, им остался в Галилее. Иисус остался в Галилее. Он не сказал, что он вообще не пойдет. Он сказал: еще мое время не исполнилось. То есть, когда братья пошли, еще не время было отправляться Иисусу в Иудею на праздник Кущей. Он потом пойдет. Он потом пойдет. Праздник Кущей – это был один из самых таких великих праздников. И мы знаем, что даже книга пророка Захарии говорит нам о будущем, о том, что даже не только Израиль будет праздновать этот праздник Кущей, но и все народы. А кто не будет праздновать, прочтите последняя глава книги Захария, там говорится, что с этим народом будет, кто не пойдет праздновать праздник Кущей. Вот такое значение. И Иисус пошел на этот праздник. Пошел несколько позже, несколькими дня позже. Мы видим, что Иисус потом вошел в половине дня праздника. То есть праздник длился этот 7 дней. 7 дней. И где-то после 3 дней Иисус пришел в Иерусалим на этот праздник. Дальше мы видим, какое практическое значение для нас это имеет, о том, чтобы мы взяли для себя в назидание перед нашей молитвой. Посмотрим, как действует Иисус. Мы тоже так должны действовать, потому что Слово Божие говорит нам, что Христос оставил для нас пример, дабы мы шли по следам Его. Мы помним это место из 1 послания Петра, 2 глава. Оставил Христос этот пример. И мы должны идти по Его следам, мы должны делать то, что делает Иисус. Мы должны делать так, как делает Иисус, потому что мы преображаемся в Его образ. Мы видим, что делает Иисус и чего не делают братья. Между ними огромная разница духовная. И фактически эти братья, если бы в то время их жизнь закончилась, они бы пошли в ад. Мы кажем, как, все. Они не верили в Иисуса. А вне Иисуса спасения нет. Они бы пошли в ад. С их бы намерениями, вроде бы добрыми, порядочные люди, но они бы пошли в ад. Так нам Слово Божие говорит. Они не верили в Иисуса. А Иисус говорит: «Меня мир ненавидит». А теперь посмотрим, дорогие, а любит нас ли мир или ненавидит ли он нас? Господь дает нам здесь критерии. Если мир будет нас любить, то мы будем врагами Богу. Это очень важно. Если мир, имеется в виду грешники – со своими грешными делами, они будут любить наши дела, как мы поступаем, то мы будем врагами Богу. Это для нас пример практически, это практическое назидание и наставление из этого места. Дальше. Иисус свидетельствует миру, что дела его злы. А свидетельствуем ли мы миру этому, что дела его злы? Свидетельствуем ли мы нашим друзьям в колледже, в школе, где-то на работе, знакомым, соседям? Свидетельствуем ли мы о том, что дела мира этого, они злые? Что мир идет в погибель, что не надо увлекаться и интересоваться и брать пример с этого мира, чтобы ни в чем не оскверниться от этого мира, ни во внутреннем, ни в духе, ни в душе, ни в теле, потому что и дух, и душа, и тело должны сохраниться без порока. И мы должны смотреть прежде всего, как люди нас воспринимают, видят ли они в нас письмо Христово. А письмо Христово говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Покайтесь почему? А потому что злые дела. Свидетельствуем ли мы миру этому, что дела его злы? Вот это очень важный для нас момент. Если мы не свидетельствуем, то мы можем уподобиться и уподобляемся вот этим братьям Иисуса. Мы видим потом, Дух Святой работал над братьями Иисуса. И мы видим, что потом Иуда написал послание. И он даже в скромности пишет: «Иуда, брат Иакова, раб Господа Иисуса Христа». Он уже себя не дерзает называть брат Иисуса Христа, а он говорит раб Иисуса Христа, но брат Иакова, этим самым подчеркивая то, чтобы, что Иаков – это его родной брат. А Иаков – это тот Иаков, который был пресвитером в Иерусалимской церкви. Не Иаков Зеведеев, а Иаков, который был пресвитером. Он был родным братом Иисуса. То есть мы видим, что все его братья, они пошли потом. Мы не пишем, Слово Божье не говорит о двух братьях его остальных, но мы полагаем, что Дух Святой тоже работал над ними, потому что это родные братья были. Мы видим о том, что Иисус говорит, что Он свидетельствует миру, что дела его злы. И мы должны свидетельствовать, дорогие. Но как? Мы должны свидетельствовать с мудростью. Потому что если свидетельствовать без мудрости, то можно, наоборот, даже опорочить имя Господа или вызвать какое-то нарекание, как это очень хорошо известный классический пример, я думаю, многие из его слышали, когда один парикмахер уверовал в Господа Иисуса и так горячо, и так решил свидетельствовать, и вот когда он опасной бритвой, знаете, раньше такая была опасная бритва, и он когда брил одного пациента, не пациента, а клиента, да, то и говорит, намылил ему и уже бреет, и говорит: «А ты готов ли к смерти?» И тот вскочил и убежал вместе с мылом. Мы это знаем классическими. То есть это пример неразумного свидетельства. Как мы должны свидетельствовать? Слово Божие нам говорит о том, что мы должны свидетельствовать с мудростью Божией. Евангелие, послание к Тимофею говорит, с кротостью наставлять противников, с кротостью. Вот как Иисус был кроткий. Можем ли мы так? Делаем ли мы так? Но твердо и мужественно сказать: не подражайте этому миру. Не надо нам украшаться так, как украшается этот мир. Не надо нам на себя эти знаки мирские принимать. Как одевается этот мир, мы не должны одеваться. Как разговаривает этот мир, мы не должны разговаривать. Какие интересы у этого мира не должны быть нашими интересами. И Слово Божие говорит о том, что с мудростью, а мудрость Божия, посмотрите, Яков 3 глава 17 стих, она чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна, то есть справедлива. Вот так мы должны свидетельствовать. То есть, смотрите как, и помните, как Христос говорит: «Дабы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца Небесного». Доброе дело, сделанное с кротостью, в силе Духа Святого, без духа осуждения, без духа гнева, потому что гнев человеческий не творит правды Божией. Если Иисус гневался, это был гнев Божий. А мы простые люди, и мы должны в меру того, что Бог нам дал, не перепрыгивать те возможности, которые Бог нам дал. Не пытаться, не получится. Мы только сделаем хуже. А Господь нас учит с кротостью, видя добрые наши дела, мы должны свидетельствовать и подругам нашим, и друзьям. Дорогой, ты так делаешь, а это дела мира. А они идут все в погибель. Это широкая дорога. Там блестит, крутится, сверкает. И многие идут, потому что много замечательных возможностей, много замечательных знакомств, все, но до поры до времени, пока будет turning point, на этой широкой дороге. У блудного сына этот turning point, поворотный путь, был у свиного корыта. У того разбойника поворотный пункт был на кресте Голгофе, когда он увидел узкий путь, он увидел тесные врата. И мы должны свидетельствовать этому миру, что дела его злы. И делать это с кротостью, добрыми делами, чтобы люди видели, здесь разница, как живут неверующие и как верующие. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы мы то, что прослушали из этих 9 стихов, чтобы мы взяли в себе назидание. И хорошо, когда вот приходим, особенно вот по плану идет такое, чтобы приходили с блокнотами, с ручками, обязательно мысли, какие появляются, чтобы зафиксировать, потому что через пару дней половина улетит, и мы даже не будем помнить. А нам нужно брать и хранить в своем сердце наставление Господне. Пусть нас Господь в этом благословит, и пусть благословит дальнейший ход служения. Аминь. Помолимся.